Глава 5. Так началась жизнь Молли среди страшных северных варваров, как именовали народ Рускис нордйоркские газеты. Госпожа Вольховна Средняя не давала ей продохнуть. У целительницы самой ввалились глаза и щеки, губы стянулись в тонкую блеклую линию, на руках проступили вздувшиеся синие жилы. Она разом и учила Молли, и доспевала по дому, и ухаживала за ранеными, и варила новые запасы зелий. Молли получала лишь краткие перерывы на отдых. Единственное, что позволяла ей Вольховна, это видеться и говорить со Всеславом и оправившейся волкой. Встреча с Вервольфой Молли ждала с особенным нетерпением. Единственная девчонка, кроме нее, в доме, и единственная, с кем можно говорить просто так, обычными словами. Она осторожно постучала в плотно закрытую дверь. Стены у средней, как и у младшей, являли собой сплошную завесу сушеных трав, только куда гуще и пышнее. Сейчас Молли стала замечать проглядывающие то тут, то там прорехи и понимала, откуда они взялись. Зелий требовалось не в пример больше обычного. Армия Ее Величества стояла на перевале, но не только. Она настойчиво продвигалась и на запад вдоль лесистых южных склонов Карндреда, тянула туда рельсы и от Норд-Йорка, и с юга, и с сердцевины королевства. Число раненых умножалось, и работа у средней умножалась тоже. Молли постучала. Волка откликнулась. «Не заперто». Это Молли уже понимала. «Не заперто, можно входить».
«Как ты, волка?»
— она толкнула дверь. В комнатке стоял густой, пряный, щекочущий ноздри запах неведомых трав. Вервольфа лежала на неширокой постели, одетая, и, морщась, сгибала-разгибала руки перед собой, словно отталкивая от груди невидимую тяжесть.
«Молли!»
— обрадовалась она, привставая. Серый волчий мех на голове прикрывала легкая косынка. Сама же волка была одета в длинную, темно-синюю рубаху, перехваченную пояском на тонкой талии. И порты.
«Хотела узнать, как ты?» — осторожно проговорила Молли. «Прости, если побеспокоила». «Ничего. Мне лучше, устала уже лежать, но Вольховна заставляет. И я тебя еще в мытельный дом не водила».
Молли содрогнулась.
«Мне уроков с Вольховной хватает».
Вольховна получилась с твердым «Л» в середине. Таинственный мягкий знак Молли никак не давался.
«Как уроки, кстати?» — живо поинтересовалась волка. «Садись».
Молли осторожно присела на край постели.
«Тяжело, волка. И опасно. Госпожа Средняя то и дело меня спасает. Дрова я уже поджигала, забор повалила, ставни выбиваю что ни день. Со двора даже вороны все разлетелись от испуга. Раньше под окнами народ ходил, а теперь никого».
«Ничего»,
— вновь жизнерадостно повторила волка.
«Я, когда перекидываться училась, еще и не через такое прошла. Как-то раз опомнилась, когда половину курятника передушила. Словно лиса. Так что не унывай, Молли. Сказала тебе Вольховна Средняя, что от тебя требуется?»
«Сказала»,
— вздохнула Молли.
«Вулкан усмирять. Говорит, я подхожу как ключ к замку».
«Угу»,
— кивнула волка.
«Долго мы тебя искали, Молли. Я сама на юг далеко забиралась, за Норд-Йорк. До Анвика доходила, даже до Варкворта».
«Больше 100 миль, волка», — всплеснула руками Молли.
«А что делать?»
— отозвалась та.
«Язык ваш из молодых магов-оборотней только я знаю. Ну и Ирина еще маленькая, но она... Вот так и искали, пока тебя не нашли».
«Нашли».
«Угу»,
— Молли опустила голову.
«Не печалься», — ободрила ее волка. «Человеку с магией в королевстве не жить. Уж ты мне поверь. Если она сильнее... Если слишком сильная, особый департамент выследит и заберет. А если не выследит, сама понимаешь... Сгорит?»
Молли поежилась.
«А ты не знаешь, что с теми, у кого маги есть, в особом департаменте творят? Я-то разное слышала. Что твои зоркие волчьи глаза видели?»
«Что видели?»
— задумалась Вервольфа.
«Видели, как их хватали. Видела, как в паровые повозки сажали. Видела, как увозили. Видела ваших знатных, верхних, важных...»
Она замялась, подбирая слова. «Пэров?» — догадалась Молли.
«Точно, пэры, так их называли. Там, где особый департамент, там и они. И что-то не нравились они мне. Запах мне их покоя не давал. Странный какой-то. Странный? А чем странен, не пойму. Но крутились они там постоянно, и взгляд у них странный, дурной, неприятный, то есть.
Так они спесивы без меры, то всякий знает.
«Апыш?»
— не поняв, переспросила волка, повторяя сказанное Молли. Пришлось потратить некоторое время на разъяснение. Кое-как уяснив значение слова, Таньша кивнула, но без особой уверенности.
«Нет, Молли, спесивы они, конечно, да, как ты говоришь, но было там еще что-то. Сокрытое, спрятанное. Мой нюх пробиться не смог, слишком глубоко».
«У них у всех?»
— волка покачала головой.
«Не знаю, Молли, я за ними специально-то не следила. Мое дело было такую, как ты, искать. А от особого департамента я пряталась просто».
Молли хотела спросить еще о массе вещей. Трудно ли превращаться в волка, и как она этому выучилась? Откуда на голове ее появился волчий мех, не исчезающий даже, когда она в человеческом своем теле? Много ли еще таких, как она и Всеслав? Родились ли они с этим даром, и сможет ли она, Молли, когда-нибудь превратиться, скажем, в птицу? Способна ли волка перекинуться еще в какого-нибудь зверя? И что это за эхо от ее молленных чар, что может далеко разноситься, да еще и чем-то повредить? О многом она хотела спросить, но в этот момент снизу донеслись шум, встревоженные голоса, раздалось что-то вроде сдавленного вскрика, кажется, самой целительницы. Волка насторожилась, напряглась, вслушиваясь, а миг спустя лицо ее сделалось серым. Она медленно втянула в себя воздух, закрывая глаза, пальцы ее судорожно вцепились в цветастое одеяло.
«Что, волка, что случилось?» — испугалась Молли.
Таньша ответила не сразу. Выдохнула, посидела еще чуть-чуть с закрытыми глазами, словно собираясь с духом перед чем-то неимоверно тяжелым, и, наконец, сказала:
«Они штурмуют перевал».
В комнатке повисла тяжкая, болезненная тишина. Тишина, отзывающаяся ломотой в висках. Нетрудно было догадаться, кто такие эти «они» и какой перевал они штурмуют.
«Вернее, — подумала Молли, — штурмуют уже не сам перевал, а спуск с него.
На перевале-то самом они стояли уже давно». Волка вслушивалась. Руки, плечи, бедра — все напряглось, словно и впрямь у волка перед прыжком. Молли сжалась и молчала. Больше всего ей хотелось забиться сейчас с головой под одеяло, ничего не видеть и не слышать. И пусть бы Ди тихонько мурчала бы рядом, словно уговаривая хозяйку ничего не бояться. Волка выдохнула, шевельнулась. От нее сейчас просто тянуло силой, сдерживаемой, изо всех сил загоняемой обратно в стойло.
«Там, говорят, ударили ночью, много пушек, обстреливали все. Ваши егеря поднялись по горным тропам в обход, наши отступили и отступают дальше. Много раненых».
С каждой переведенной фразой она становилась все мрачнее и мрачнее. Молли сидела, чувствуя, как пылают щеки и уши. «Что делать? Что сказать?» Придумать она ничего так и не успела, потому что голоса внизу стихли, а миг спустя на их пороге появилась сама целительница. Жестом остановила дернувшуюся было волку, быстро шагнула к Молли, схватила за руку.
«Королевство идет за перевал».
Молли вздрогнула, и средняя сильно до боли сжала ей ладонь.
«Слушай меня внимательно. Должна я тебя учить, да не досуг. Нужна там, где бой, раненых спасать. Мне говорят, должна я тебя к старшей отправить».
Молли прикусила губу и взглянула на врачевательницу с ужасом.
«Что, страшно? Вот и мне за тебя страшно, девочка. Никому такой силы не пожелаю, как у старшей, даже злейшему врагу. Не хочу тебя туда посылать, Молли Блэквотер, поэтому у тебя самой спрошу. Хочешь со мной отправиться туда, где стреляют, где ваши наступают, или к сестре моей выберешь в ученицы перейти?»
Только сейчас Молли сообразила, что то же самое Вольховна говорит и на своем собственном языке. Верно, для волки. И услыхала, как вскрикнула волка при имени старшей. Вскрикнула по-настоящему, от взаправдышнего испуга. Верно, слава третьей сестры вполне соответствовала истине.
«Я с вами, госпожа средняя», — поспешила выпалить Молли. «Я помогу».
«Конечно, поможешь»,
— суховато бросила целительница.
«Учиться будешь со мной рядом, в сложных случаях силой поделишься. Ее у тебя избыток. Не одну жизнь спасешь. А учиться будем с тобой ночами. Собери одежду свою, Молли Блэквотер. Волка тоже с нами пойдет. Слаба еще, драться не может. Так мне подспорьем станет. Собирайся, девочка, да кошку свою не забудь. Впрочем, она тебя и сама не оставит».
Целительница резко отпустила руку Молли, коротко кивнула и исчезла за дверью.
«Все поняла?» — взглянула на нее Волка. «Собираться велено. Я с вами». «Не отпускает меня Вольховна. Еще лечить хочет».
«А Всеслав?»
«А что медведю сделается? Он-то всего лишь пулю в мякоть заработал. Магию не тратил. С нами, думаю, тоже отправится. Надо ж на ком-то припасы везти».
И Волка усмехнулась. Собираться Молли было недолго. Чего там собирать? Ее старая одежда, отмытая и очищенная. Одежда новая, полученная от средней. Добрая одежда, теплее той, что была. Во всяком случае, от зимних холодов знаменитый тюлуп защищал куда лучше старой куртки Молли. Валеные зимние сапоги, которые Волка называла валенки, рукавицы и варежки. Шапка, меховая, с опускающимися ушами, тоже необычайно теплая. Пояс с ножом. Нож был тоже настоящий, длинный, выкованный из синеватой стали, с темной гладкой рукоятью, из красивого коричневатого дерева, словно источавший тепло. Нож дала ей сама средняя, после третьего урока. «Бери, бери», — сказала она тогда. «Человек без оружия не человек, а ты не пленница. Ты моя ученица. Бери нож». «Что, не умеешь им драться?» «Не беда, Всеслав научит. Как окончательно на ноги встанет». Ей верили. Ей дали оружие, настоящее. Нож казался куда острее папиной бритвы. Сама целительница собиралась тоже недолго. Верно, все было приготовлено. Она дожидалась лишь самого известия. Молли и Волка покинули дом, собравшись. Средняя уже ждала их в санях, запряженных невысокой мохнатой лошадкой. Молли не удалось особо погулять по городку Рускис. Все время отнимали занятия с Вольховной средней. Волка, что могла бы ее сопровождать, сама отлеживалась, не высовывая носа на улицу. Потому Молли добралась лишь до городского рынка с непроизносимым названием «Торжище». Походила меж рядами, присматриваясь и прислушиваясь, да и то очень недолго. Теперь же она жадно глядела по сторонам, впитывала, вбирала в себя все: чистый морозный воздух, низкое солнце на прозрачном голубом небе, бревенчатые дома по обе стороны улицы, расставленные просторно, с размахом. Городок, конечно, был не чета Нордьорку, ни высоченных домов, ни изрыгающих дым труб, ни паровиков с локомобилями, ни громадных фабрик, ни блистающих кофеен с кондитерскими. Правда, и резкого разделения на богатые и рабочие кварталы Молли тоже не заметила. Нельзя сказать, конечно, что тут царили полная благость, всеобщий достаток и довольство. Хватало бедных домов, маленьких, в два окна. Встретилось и несколько покосившихся, заколоченных избушек. Некоторые из Рускис носили одежду побогаче, с дорогим мехом, с бисерными вышивками и парчевой тесьмой. Но вот нищих, бедняков-поберушек, она не увидела совсем. И большинство домов в городке не сильно отличались друг от друга. Ну, если не считать дивного деревянного кружева наличников, узоры на которых ни разу не повторялись. Сейчас эти дома во множестве покидали люди. Мужчины в тулупах, валенках и меховых шапках с длинными ружьями за спиной и непременным ножом на узорчатом поясе. Лаяли псы. Следом за мужчинами выбегали женщины в длинных юбках, в накинутых на головы платках, молча обнимали, цеплялись за полы дети, но никто не плакал. Прощались в каком-то жутком молчании. В молчании, от которого Молли продирал мороз. И отнюдь не мороз, царивший вокруг зимы. Она глядела на бородатые лица и съеживалась, смотрела в глубокие глаза и вздрагивала. Мужчины шли спокойно, буднично даже, но никто не проронил ни единого слова. Лишь все так же лаяли псы, провожая хозяев. Волке целительница велела, как поняла Молли, садиться в сани. Всеслав шагал рядом, и порой девочка натыкалась на его взгляд. Такой странный-странный взгляд. Они все шли к перевалу, к горам, что закрывали низ южной стороны неба, и там к ярко-голубому куполу поднимались многочисленные столбы дыма. Молли очень хотелось поговорить с Волкой, но та сидела, уронив плечи, сгорбившись и глядя куда-то меж коленями на мелькавший мимо них снег. Повернулась было к Всеславу, но Вермедведь только поднес палец к губам. Городок остался позади. Негустой людской поток, наверное, несколько сотен человек, двигался вверх по неширокой наезженной дороге. Кошка Диана лежала в сене рядом с Молли, премного довольная собой и окружающим. Ничем не взволнованная. На миг Молли даже позавидовала кошачьей безмятежности. Ее же волокли навстречу солдатам королевства, которые кричали ей: «Ведьма! Ведьма! Убей ведьму!» Да, Всеслав и Волка ее спасли. Кто знает, что случилось бы, угоди она в руки горных егерей. И имя папы бы не помогло. Но все равно идти против своих, ведь они все равно свои. Горные стрелки и егеря, надо просто... На этом месте Молли прервали. Цепкая рука целительницы легла на ее собственную ладонь.
«Они спускаются с перевала. Наши отходят. Я буду лечить, ты мне поможешь. Волка еще слаба, ей надо давать снадобья, а она их терпеть не может. Поручаю это тебе, Молли Блэквотер. Сделаешь?»
«Конечно, госпожа Средняя».
«Тогда держи склянницы».
Волка, на миг очнувшись от своей меланхолии, подозрительно покосилась на звяканье пузырьков и склянок, но опасности, похоже, не раскусила.
«Дашь ей, когда стемнеет. Да смотри, чтобы она просто так за медведем нашим не ускакала».
Вокруг городка тянулись поля, попадались теплые дома для зимних овощей, над ними поднимался пар из труб. Молли видела еще сани, конные упряжки, что тащили какой-то груз к перевалу. Влилась в эту еще одна дорога, по ней тоже шли бородатые ратники с длинными ружьями за спинами, но ни пушек, ни метральез, ни картечниц Молли не видела. И уж, конечно, никаких бронепоездов. Как они собираются останавливать целую лавину, вползшую на перевал, что зимой, как говаривал папа, считался закрытым и непроходимым? Однако войска королевства как-то вот на него вползли. «Ну а вниз-то оно всегда легче, чем вверх», — думала Молли. Казалось, что городок, чьего название она так и не удосужилась узнать, лежал в самых предгорьях. Однако зимний день свернул на сумерки, перешедшие в вечер, а дорога, хоть и становилась мало-помалу все более крутой, так и не добралась до самых гор. Здесь люди начинали останавливаться на ночлег. Место это, похоже, использовалось для отдыха больших караванов. Имелись большие навесы и даже кирпичные печки, возведенные прямо у обочин. Проемы быстро завешивались шкурами, в печках затрещали дрова, коней расседлывали и распрягали.
«Волка!»
Помня поручение целительницы, Молли подступилась к Вервольфе с первой из склянец. Вольховна Средняя уже убежала. Как сказала Волка, с перевала начали спускать раненых.
«О, тебе велели эту гадость в меня вливать!» — скривилась Волка. «Эх, знала, Вольховна, что я... что с тобой... Давай уж! Не хочу, чтобы тебе попало из-за меня».
«Попало? А что, могло?» — удивилась Молли.
«Могло!» — икнула Волька, кое-как влив в себя снадобье. «Это старшая у нас знаменита тем, что вечно лупит своих учеников или работников, или вообще всех, кого ей присылают. Но и Средняя тоже может, если разозлиться. Но теперь все будет хорошо, ты мне лекарство дала, и... Что-то я того... засыпаю...»
Волка сладко зевнула и рухнула прямо там, где стояла, в наваленной на санях сено. Молли, недолго думая, пристроилась рядом, накрыв себя, Волку и кошку Ди здоровенным меховым покрывалом. Она тоже поспала бы, несмотря на то, что не обедала сегодня и не ужинала. Мысль же о том, что нужду справлять придется где-то здесь, в ледяном зимнем лесу и в окружении всех этих бородачей, просто приводила в ужас. Она, конечно, уже проделывала это раньше, но тогда рядом были одни лишь Волка и Медведь. А теперь целое воинство. Волка сладко сопела, мурчала пригревшаяся Ди, однако вскоре Молли потрепали по плечу. «Всеслав, мальчишка где-то пропадал с тех пор, как они остановились на ночлег.
Иди, Вольховна, ждать тебя». «Ой, ну да, ей же обещали, что учиться она станет по ночам».
Целительницу Молли нашла в крошечном закуте, где стенами служили опущенные меховые пологи. Здесь тоже горела печка, было тепло и даже уютно. Госпожа Средняя сняла с огня скляницу, где кипело какое-то зелье, и залпом опрокинула в себя. крякнула, потерла руки и чуть смущенно поглядела на Молли, схватив ее за локоть.
«Приступим, Молли Блэквотер. Я устала, много раненых было, но тебя учить все равно надо, так что спать нам, боюсь, сегодня не придется».
«Да, госпожа»,
— послушно, хоть и с унынием ответила Молли, и сама уперла локоть в крошечный табурет, служивший столом заклинательницы, проговорила про себя. Локоть на стол, ладонь раскрыта, тепло в пальцах.
«Молодец»,
— услыхала она.
«Но, госпожа средняя, люди ж вокруг, а у меня...»
«О...»
Мысли старой целительницы сделались как-то мягче, дружелюбнее.
«Стало о нас, русских и варварах, думать как о людях? Отрадно, Молли Блэквотер, отрадно. Но, дорогая моя, привыкай, что магию тебе придется использовать, когда вокруг другие люди, да? Учись ответственности, учись сразу. Нет у нас времени с тобой шажок за шажком делать, медленно да постепенно. Война у нас, вот и весь сказ. Давай, тепло в пальцах, пламя в ладони, представляй».
Молли представила. Представила, как сгустившееся в кончиках пальцев тепло капельками стекает ей в ладонь, словно в плоское блюдце. Скапливается там, сжимается, словно шершавая ящерка, и вырывается на свободу. С правой руки Молли под самую крышу занавеса ударила клубящаяся струя черно-рыжего пламени, словно из новомодных огнеметов, о которых рассказывал папа.
«Эй, ого, ух ты!»
— донеслось со всех сторон. Кто-то вскочил на ноги, кто-то схватился за бадью с водой, а сразу двое — за длинные багры, готовясь тушить неизбежный, как казалось, пожар. Госпожа средняя бестрепетно накрыла пламя на ладони Молли своей собственной ладонью, суховатой и слегка морщинистой. Огонь недовольно пыхнул и угас. Лишь по линиям на Молленной руке, по самой коже, ползали огнистые червячки.
«Молодец!» — довольно сказала целительница. «Продвигаешься очень быстро и выдаешь очень много. Не боишься, Молли Блэквотер? Наверное, потому что очень давно и очень сильно хотела это сделать. Очень хорошо. Эхо твое я прикрою, ничего об этом не думай. Теперь лед. Тепло, холод, мороз, лютый. Давай. Эхо, которое далеко разносится? А что с ним делать, госпожа средняя? Научишься гасить, рассеивать, в разные стороны разводить? Это как струя воды, Молли. Можно из ведра на цветы плеснуть разом, стебли поломать, венчики позбивать. А можно, как из лейки, аккуратно, осторожно, ничего не повредив. Но этому уже потом учиться станешь. Как с эхом совладать, не поймешь, пока причину самого эха не создашь».
«Эхо, госпожа Вольховна, а что это такое точно? И вы упоминали, госпожа, и волка как-то обмолвилась, а я так толком и не поняла».
«Хм...» — старая целительница задумалась.
«И легко это объяснить, и трудно. Легко, потому что эхо, оно эхо и есть. Крикнул в лесу, оно и отразилось. Голос твой тебе обратно вернулся. Трудно, потому что эхо магии не просто так разносится. Выпустила ты силу, и другое, силой наделенное, отозвалось. Отразился твой клич, заклятие, то есть другими принят. А поскольку это сила, может она и в других местах подействовать, особенно там, где ее пути, дороги, тропы тайные слишком туго свернуты. Вот там может сильное эхо от сильных чар даже и бед наделать, коль не знаешь, как с ним управиться. Поняла теперь, Молли Блэквотер? Не трусь, всему научишься. Без сильной магии нет сильного эха. Без сильного эха не научишься, как его в узде держать. Ну все, хватит спать. Давай, действуй. Так у меня же...»
Молли попыталась сказать, что у нее же на ладони по-прежнему остатки пламени, но средняя попросту перебила ее.
«Не думай о сделанном. Тепло, холод, в ладонь, представляй».
Молли повиновалась. Это оказалось куда труднее. Тепло рвалось наружу, хотело слиться с тем, что уже получило свободу, и все попытки Молли заставить его обернуться своей противоположностью кончались лишь тем, что на ладошке Молли тонкий и невесомый лед смешивался с затаившимся в складках кожи пламенем. И все, само собой, оборачивалось просто водой. Госпожа средняя опять же не разочаровалась.
«Имеешь многое, отдать пока все не можешь. Представить не получается, где-то боишься, а где-то в себя не веришь. Ничего, будем дальше пробовать».
«Госпожа Вольховна,
чего тебе, ягоза? Что спросить хочешь?
Я, когда дома жила, сказки читала, ну, совсем старые, про волшебников всяких. Они заклинания говорили, волшебными палочками размахивали или там посохами».
«А, до такой магии, милая моя, тебе еще далеко. Очень.
Расскажу в свой черед тебе и про чары, и про заклинания, и про палочки. А может, старшая расскажет, коль будет в хорошем настроении, а мы к ней в гости заглянем. Такое хоть и редко-редко, а случается. Ну, а не случится, коль, я сама объясню. Пока что, Молли Блэквотер, тебе твоего воображения достаточно. Представить все правильно, с должной силою и удержать достаточно долго. С верой и убежденностью это, знаешь ли, трудно. Ты сама видишь, кабы не я, ты бы уже полгорода или спалила, или заморозила, или водой залила, или камнями бы завалила, или еще б чего похуже сотворила, сама про то не ведая. Совладай пока с простым, потом дальше двинемся. Хотя и очень-очень быстро.
Молли молча кивнула. Старая целительница была права. Совершенно права. Если бы не она, от самой Молли после ее экзорсисов с магией остались бы только угольки. Ну или безжизненная ледяная глыба.
«Дальше давай», — безжалостно торопила ее средняя. «То же самое. Тепло в пальцах, клубок ветра на ладони. Представляй».
Тут, признаться, Молли потерпела полное фиаско. Лучше всего у нее получалось с огнем, несколько хуже — с холодом и льдом. С камнем выходила через пень-колоду, а вот воздух и ветер ей не давались совершенно. Однако госпожа средняя ничуть, казалось, не была этим обескуражена.
«Самое сейчас полезное сделать можешь, а те, кто камни двигать умеет, у нас хватает».
Поневоле Молли задумалась, почему огонь выходит самым сейчас полезным. Если честно признаться, от этих мыслей становилось как-то очень не по себе. А что, если ее хотят, вот так же, как ту Дивею, бросить под бронепоезд? Госпожа средняя, если прочитала те ее мысли, то ничего не сказала. Лишь зыркнула строго и повторила сакраментальное.
«Локоть на стол, ладонь в горстку, тепло в пальцах».
И лишь когда Молли вымоталась до такой степени, что не заметила, как огнистые червячки переползают с ладони на обшлага рукавов, и что уже задымилась ткань, лишь тогда госпожа средняя милостиво отпустила ее спать. Правда, несмотря ни на что, растолкать волку и влить в нее очередную скляницу снадобья Молли не забыла. Она упала на сено, не чувствуя холода, не замечая, кто набросил на нее еще один огромный тулуп. Кошка Ди свернулась рядом у самого сердца, и миг спустя они обе спали. Утро, морозное, ясное, вырвало Молли из сна самым немилосердным образом, колючим снегом прямо в лицо. Ахнув, фыркнув и тряся головой, она кое-как протерла глаза и увидала прямо перед собой довольно ухмыляющегося Всеслава. Вермедведь оставался в человеческом облике, но в глазах до сих пор не угасло что-то звериное. Он, похоже, не спал всю ночь, хотя сам еще не оправился от раны. Что он делал этой ночью, Молли постаралась не думать.
«Вставать, идти есть!»
«Вставай и иди есть», — поправила его Молли.
Всеслав по-прежнему использует английские глаголы в форме инфинитива. Звучит это примерно так. «To stand, to go to eat».
«Угу, иди есть», — старательно повторил мальчишка. «Вольховна тебя уже ждет».
«Так-то оно лучше», — одобрила Молли. «Погоди, волки, дам лекарство».
Она постаралась изобразить сказанное жестами. Волка с просонья ругнулась не по-имперски и попыталась легнуть Молли пяткой в нос. Но была немилосердно разбужена тем же методом, что и сама Молли. После чего, бурча какие-то слова, от которых Всеслав, даром что Молли ничего не понимала, смущенно глядел в сторону, выпила протянутое снадобье. Несмотря на усталость, несмотря на избранный Всеславом способ побудки, отчего-то на душе у Молли было куда легче, чем вчера. Может, помогали яркое солнце и небо? Может, негромкое пырчание угревшейся на груди кошки Ди? Может, веселый и злой взгляд парня? Нет, он злился совсем не на нее, да и веселость эта была... Она не позавидовала бы тому, кто его так развеселил. Госпожа средняя уже возилась у раненых. Молли с некоторым страхом отодвинула тяжелую полость. Там было тепло, топились разом две печки, но дух стоял тяжелый. На лежаках замерли люди. Окровавленные, кое-как перевязанные, обожженные, покрытые копотью. Молли видела обугленные культи, руки, сожженные по локоть, и ноги, исчезнувшие ниже колена. Ее замутило. Боль, страдание, смерть. Она ощущала, как все это словно повисло в сгустившемся воздухе,
Голова начинала кружиться, кровь в панике билась ей в виски. Средняя коротко взглянула. Она была очень-очень занята. Быстро перебирая пузырьки, вручила то один, то другой нескольким женщинам в белом. Они уже осторожно поили раненых, бережно приподнимая им головы. Целительнице было явно не до Молли, но, тем не менее, она быстро шагнула к ней, кивнула коротко и взяла за руку.
«Помогай, Молли Блэквотер. Видишь, на печке скляницы кипят. Их надо будет снять и охладить. Очень быстро. Твоим льдом. Нет, в снег сунуть не сработает. Испробовано давным-давно. Только быстрый лед и самый холодный, какой только мыслимо. Что с тобой ночью учили, то сегодня и сделай. Но быстро. На часы песочные смотри, как время истечет, всю рамку со снадобьями с огня снимай и свой лед на них со всех сторон». «У меня запас пока есть еще, но убывает так, что ой-ой-ой, ваши слишком метко стреляют».
Последнее сказано было без злобы или неприязни, просто как факт. «Ваши стреляют метко». То есть попадают часто, то есть раненых много. «Работай, Молли Блэквотер. Отрабатывай взятую взаймы жизнь». Целительнице сейчас возражать было бесполезно. Вдобавок рядом с ней стоял Всеслав, и взгляд Вермедведя тоже был весьма красноречив.
«Хорошо», — послушно ответила Молли. «Я постараюсь, госпожа средняя».
Песочные часы стояли возле печи, и песка в верхней части уже почти не оставалось. Молли поспешно скинула тулупчик, сбросила рукавицы. На огне стояло некое подобие квадратной железной рамы с вынесенными подальше в стороны темными, почти что обугленными деревянными ручками. Железный квадрат разделен был на 25 одинаковых гнезд, скрещенными стальными прутьями, и в каждом из гнезд стояла по толстостенной склянице. Внутри яростно булькала желтоватая смесь, а вместо пробок воткнуты были стеклянные холодильники тонкой работы. Капельки желтоватой влаги конденсировались в их раздутиях, одна за другой стекали вниз, жидкость кипела, почти не убывая. Это Молли знала. Видела в кабинете химии в школе.
«Приготовься», — вдруг проговорил Всеслав ей прямо в ухо.
Молли опомнилась. Точно, песок уже почти весь пересыпался.
Локоть, ладонь, тепло в пальцах, тепло, становящееся холодом. Ох, как потеет-то все.
Молли нервно вытерла ладони о штаны. «Только б не подкачать, только бы не сплоховать!» За спиной громко застонал вдруг кто-то из раненых, раздалось странное шипение, свист, и тотчас заговорила средняя, мягко, успокаивающая, словно убаюкивая ребенка.
«Пора!» — рыкнул Всеслав. «Давай!»
Молли поняла. Падали последние песчинки. Молли сцепила зубы, втянула в себя воздух, в живот словно забросили глыбу с самого настоящего льда. «Все, последняя крупинка!» Всеслав ловко подхватил раму за обе ручки, снял с огня...
«Тепло, холод, ледяные капли срываются с пальцев, лед растет, растет, растет.
Люди кричат и стонут. Нет, не потому, что у Молли что-то идет не так, просто им очень больно. Они сильные и храбрые, но плоть зачастую куда слабее духа. Им больно, им надо помочь, они сражаются за свой дом. Она ведьма, ей нет места в Норд-Йорке, она поможет, поможет, поможет!» Время послушно остановилось. Молли подняла обе руки, словно зачерпнув ими колючей водицы. В ладонях, видимое и ей, и всем вокруг, холодное голубое сияние. Холод вечных снегов на вершинах Карндреда. Холод вечного льда там, в далеких полуночных водах Нордгвейлига. Тепло остается в кончиках пальцев, но стекает с них, обжигающе холодными каплями. Живая плоть такого выдержать не может, но магия не трогает свою хозяйку.
«Лети», —
шепотом сказала Молли и дунула на то голубое, что скопилось у нее в пригоршне. Всеслав едва удержал ледяную глыбу, мгновенно возникшую из ниоткуда вокруг склянец с желтоватым снадобьем. Наружу остались торчать только две деревянные ручки. И это был не просто лед. Его мгновенно покрыла пушистая шуба изморози. Глыба вымораживала все вокруг себя. Влага из касавшегося ее воздуха тотчас леденела сама. Кто-то вскрикнул за спиной, но не от страха или гнева, а, напротив, одобрительно. Покраснев от натуги, Всеслав осторожно опустил ледяную глыбу наземь. Целительница на миг оторвалась от раненого, закончив перевязку, схватила Молли за руку.
«Молодец! Молодец, девочка! Теперь ломай лед! Ломай, пока он там не заморозил все! Ломай! Снадобье не должно застыть!
охладиться, но не замерзнуть. Ну, локоть, ладонь, тепло, разбивай!»
Молли не успела порадоваться собственному успеху. Локоть, ладонь, тепло. Локоть, ладонь, тепло в пальцах. Капли вновь стекают вниз, сжимаясь во что-то твердое. «Камень?» «Нет, острая, заточенный штырь!» «Отпускай!» — скомандовала целительница, и Молли резко, словно и впрямь раскалывала что-то неподатливое, обрушила удар на ледяной монолит. Обрушила и взвыла от боли. Свет померк в глазах. Через всю правую руку до самого плеча ее пронзил острый, нестерпимый укол. Словно по узким тропкам под кожей вверх рванулись мириады жалящих насекомых. Молли слепо ринулась вперед и потеряла сознание. Очнулась она там же, возле печи, на лежаке, прикрытая собственным тулупчиком. Над нею склонялись Всеслав, Средняя и еще две женщины. Они что-то говорили друг другу, но слов, само собой, Молли не понимала. Госпожа Средняя, едва заметив ее приоткрывающиеся глаза, схватила девочку за руку. Схватила так, словно та тонула в морских волнах, и оставался последний шанс лишить ледяную воду Нордгвейлига желанной добычи.
«Держись, Молли, пожалуйста!»
Правая рука не шевелится. Лежит, словно чужая. Молли ее не ощущает.
«Ты ударила слишком рано. Магия не успела оформиться и отделиться от тебя. Грубо говоря, это все равно, что ты воткнула нож сама себе в живот. Вот, выпей, полегчает».
Обжигающее снадобье заставило слезы брызнуть из глаз. Молли зашлась в жестоком кашле, но тиски боли приразжались. Рука, правда, повиноваться отказывалась. Одна из женщин быстрыми, отточенными, экономными движениями покрывала ее какой-то мазью, остро пахнущей и жгучей, от которой по всей руке забегали мурашки, словно она заснула.
«Скоро придешь в себя», — посулила госпожа Средняя. «Давай, поторапливайся, раненых очень много, снадобий еще больше требуется, помогать будешь». «Некогда разлеживаться, Молли. Ваши давят, прут вниз с перевала, и эхо твое далеко разносится».
Она помрачнела и оборвала собственные мысли.
«Вот, выпей еще, и я тебе еще кое-чего в руку вотру».
Снадобья старой целительницы действовали. Правда, жгли и кусали они немилосердно, так что поневоле изрыдаешься и будешь сидеть вся зареванная, с мокрыми щеками и красными глазами. Тем не менее, в руку вернулась чувствительность. Ушла предательская дрожь из коленок, и Молли Блэквотер, улучив момент, сама уже взяла старую целительницу за руку.
«Я готова. Что нужно сделать?»
Госпожа Средняя улыбнулась.
«Ничего не надо пока что, девочка. Лежи. Запас пока есть. Раненых мы остановили».
«Очевидно, это должно было значить, что им не становится хуже», — поняла Молли.
«Учиться станем чуть позже».
Целительница выглядела бледной, вымотанной и до нельзя уставшей. Серое лицо, покрасневшие глаза с синяками под ними, резко прорисовавшиеся синие жилы на руках, побледневшие губы, запавшие щеки, словно она голодала несколько недель.
«Магия — это не когда берешь. Магия — это когда отдаешь».
Госпожа Средняя заметила взгляд девочки.
«Особенно, когда лечишь. Вот тут-то, дорогая моя, заклинания и нужны. Формулы, а еще нужно знать, что и как у человека внутри устроено. Без этого не поймешь, к чему силу прикладывать».
Молли кивнула.
«Госпожа, я хочу помочь».
Взрыв, взрыв, взрыв! Утренняя тишина лопнула, разбитая на тысячи хрустальных осколков. Канонада гремела где-то совсем близко. Люди вокруг Молли замерли на миг. Но только на миг. Резкие команды и облаченные в белые просторные халаты фигуры с длинными ружьями за спиной — одна за другой исчезали за тяжелыми пологами. Завыв о боли и слабости, подхваченная словно порывом ветра, Молли кинулась к выходу. Те, кто прикрывал госпиталь, несколько десятков лыжников, цепочкой уже спешили прочь, туда, куда убегала дорога, сжатая с двух сторон стенами заснеженного леса. Гром катился оттуда, а потом над лесом взмыл высоченный черный султан разрыва.
«Они наступают!»
Целительница схватила Молли за руку.
«Раненых надо выносить!»
Еще разрыв над лесом, затем сразу три или четыре. «Тяжелые гаубицы», — машинально подумала Молли. «Тяжелые гаубицы, затащенные локомобилями на перевал. Их снаряды перемелют все, пробьют дорогу горным егерям». Да, госпожа Средняя права, надо уходить. Уходить немедленно.
«Ведьма! Ведьма! Убейте ведьму!» — зазвучало в голове.
Раненые пытались подняться. Кто мог, тянулись к оружию. Целительница, бледная, но спокойная, быстро укладывала в деревянные ящички, в гнезда, выложенные сухой травой, свои многочисленные скляницы всех видов и размеров. Где-то снаружи ржали лошади, и тяжко вздрагивала земля от все более близких разрывов. Госпожа Средняя плотно сжала губы, очень плотно, в белую линию. Откуда ни возьмись, появилась Таньша, полностью одетая. Не глядя на Молли, что-то бросила целительнице, та покачала головой. Таньша недовольно фыркнула, повторила фразу.
«Нет!» — выкрикнула Вольховна и даже ногой топнула. «Назад!»
Это Молли поняла и кинулась помогать целительнице, собирая еще оставшиеся пузырьки. Рядом вдруг возник Всеслав. На лице еще не исчез яростный медвежий оскал. Он, оказывается, пропадал куда-то, а Молли даже не заметила. Руки и лицо вымазаны красным. Молли постаралась не думать, отчего у вермедведя красные губы, добрая часть щек и подбородок.
«Уходи!»
— рыкнул он прямо в лицо госпожи Средней.
«Уходи немедля!»
Вольховна лишь пожала плечами и кивком указала мальчишке на Молли. Вермедведь зарычал уже по-настоящему, по-звериному. Совсем близко раздалась ружейная пальба, гром орудийных разрывов стих. Стрелки и егеря приближались. Молли не знала, почему, не понимала, что там творится. Она лишь лихорадочно металась следом за Средней, подхватывая и одно, и другое, и третье. Немногие мужчины, оставшиеся при лагере, и куда более многочисленные женщины, тащили носилки с ранеными, ставили на сани. Но Молли, прислушиваясь к приближающейся стрельбе, вдруг отчетливо поняла — они не успеют. Всеслав метался вместе со всеми, морщась от боли в незажившем до конца бедре. Помогал то здесь, то там, где требовалась его медвежья сила, не до конца покидавшая его даже в человеческой ипостаси. Молли искала волку, но Вервольфа, до того вроде как помогавшая остальным, как сквозь землю провалилась. Пришлось ловить вермедведя.
«Госпожу Среднюю», — как могла выговорила имя целительницы Молли, — «уноси отсюда, хватай и уноси, ее саму не слушай, ее спасай».
Всеслав дернулся, как от удара. Глаза вдруг сделались у него совершенно больными.
«Спасай ее!»
Молли схватила его за грудки, притянула к себе растерявшегося.
«Спасай!»
— выдохнула ему прямо в лицо. «Госпожа Средняя, сильная, очень сильная. Она сбережет жизни многих и многих раненых, больных, увечных. Ее надо вытащить отсюда любой ценой!» Всеслав покачал головой.
«Только вместе с тобой!» — сказал он с усилием. «Ты — вулкан!»
Уже нахлёстывали лошадей ездовые, уже тронулись прочь от лагеря первые полдюжины саней. Откуда-то из-за угла вывернул здоровенный волк, зарычал на Всеслава. Морда у Таньши-оборотня тоже была в крови.
«Они тут!»
— Всеслав сбросил тулуп, потащил через голову рубаху-косоворотку. Некоторые мужчины рускис уже припали на одно колено, поднимая длинные ружья. Молли увидела, как стрелки аккуратно, бережливо вкладывают патроны. Винтовки их были однозарядными. Еще и еще отваливали сани, но теперь Молли видела, что времени им осталось совсем немного. Треск выстрелов раздавался справа и слева от дороги. Там вновь забухало, поднимался дым, раздавались какие-то свисты, словно работали огромные паровые машины. А по дороге медленно ползли те самые гусеничные паровики, что Молли заметила перед самым перевалом. Широкие стальные ленты, усаженные шипами, охватывали ромбовидный корпус. Из высокой трубы валил дым, а две тонкоствольные пушки, 2¼ дюйма, похоже, автоматически, отметила Молли, ворочались туда-сюда. Паровиков было 3, и они выбирались из лесной теснины на простор. Ползли они едва ли сильно быстрее пешехода. Нет, все-таки быстрее. А за ними торопилась густая цепь стрелков. Егеря, как понимала Молли, ушли на фланги, в лес, где и раздавалась пальба. Плюс к тому, там с треском валились деревья, словно неведомый великан развлекался, опрокидывая их одно за одним. Перед строем паровых ползунов и цепями стрелков отбегали, то и дело оборачиваясь и стреляя с колена, рускис в грязновато-белых балахонах. Иные падали. Из упавших кто-то поднимался сам, зажимая рану, кого-то подхватывали товарищи, но большинство замирали навечно. Паровики начали стрелять. Легкие снаряды взорвались в паре сотен шагов от лагеря. разом затрещали митральезы. У этих бронеползунов в тупых мордах торчало по связке вращающихся стволов. Теперь отступающих падало куда больше. И Молли вдруг ощутила, как у нее заходится сердце от боли. Она должна была что-то сделать. Молли Блэквотер, подданная ее величество, ее папа — железнодорожный доктор. Его тоже могут убить вот эти самые рускис. Да, они варвары, королевство воюет с ними, а Молли... Она оттуда, из Норд-Йорка, все так. Но пушки и митральезы против их однозарядных ружей, броневики против палаток с ранеными — это неправильно, неправильно, неправильно!» Рядом грозно рыкнул медведь. Всеслав перекинулся, а она не заметила. В сани уже погрузили все деревянные короба госпожи Средней, ее саму безо всяких церемоний запихали в сено трое мужчин, исходящих или легко раненых. Госпожа Средняя лупила их по головам сучковатой палкой и ругалась, на чем свет стоит. Молли это поняла, потому что, несмотря на наступающих имперцев, несмотря на ползуны и митральезы, русские скачали головами и ухмылялись, глядя на отчаянно брыкающуюся целительницу. Наконец, ее затолкнули-таки в сани. Двое молодцов деловито уселись сверху. Третий же, подхватив винтовку и встав на колено, достал из поясного подсумка патрон. Опустил изогнутый рычаг, что под прикладом «зарядил», аккуратно и быстро приложился, выцелил, нажал на спуск. Гром выстрела и упавшая фигура в цепи горных егерей. Молли растерялась. Словно пустота какая-то возникла внутри, и ни туда, ни сюда. Наступающие были теми, кто стрелял в нее, кто кричал «Ведьма! Ведьму убейте!» И они же были теми, кто спасал ее под огнем. Где-то среди них осталась и мисс Барбара, ее отчаянный вопль «Доченька!» Рядом с ней тяжело пыхтел вермедведь. Волка глухо ворчала с другой стороны. Отступавшие рускис из своих длинных старых ружей стреляли удивительно метко. Горные егеря прятались за изрыгающими дым паровыми ползунами. Взвились в небо две алые ракеты, и почти сразу же заговорила артиллерия. Ползуны и пехоты королевства остановились. Молли настойчиво толкнула в плечо мохнатая медвежья морда. Уцепившись зубами за полу тулупчика, потянула ее прочь волка. В глазах обоих оборотней читалось совершенно ясное «Уходи!». Нет, нельзя, потому что медленному, санному обозу не уйти даже от неспешных, как будто бы, ползунов, и уж тем более не уйти от гаубичных снарядов. Справа и слева от дороги все громче доносились глухой рев и треск валящихся деревьев. Там словно возилась пара здоровенных чудовищ, медленно, но верно пробивавших себе дорогу через чащобы. Погрузить на сани удалось самое большее две трети раненых. Не хватало саней, не хватало коней. Редкая цепь защитников прижалась к земле, взрывы взметывали снег и землю, и только по счастливой случайности сам лазарет еще не накрыло. Совсем рядом с Молли, тихо, безмолвно, ждали своей участи оставшиеся раненые. Те, кто полегче, пытались встать, кое-как, одной рукой пристраивая, куда могли, винтовки. Другие что-то злобно шипели сквозь зубы, у кого оставались на это силы. Артиллерия била совсем недолго. Миг, и ползуны сдвинулись снова, стреляя из собственных пушек, и как-то заметно прибавили скорости. Волка тащила Молли уже изо всех сил, но девочка вдруг оттолкнула Вервольфу, бросилась вперед, туда, где, прижимаясь к земле, упрямо отстреливалась пехота рускис с меткостью опытных охотников, выцеливая тех, кто имел неосторожность высунуться из-под защиты ползунов. Но огонь их слабел. Артиллерия выбила многих, и между наступающей линией королевства и лазаретом уже не оставалось почти никого. Танша и Всеслав как-то сами по себе остались позади. Молли даже не поняла, как это она оказалась вдруг среди залегших стрелков рускис, казалось, стоящий в полный рост, не пригибаясь под пулями. Она сейчас не верила, что в нее попадут. Нет, даже так, она знала, что в нее не попадут. Как не могли попасть в чародейку Предславу Меньшую, пока за митральезой не оказалась она, Молли? «Долг крови», — говорили ей. «Долг крови». Три ползуна, изрыгая клубы дыма и пара, наддали еще. Что-то свистнуло возле самой Молли. Что именно, она не знала, да, это было и неважно. Они не пройдут. Дивная, горячая, жгучая разворачивалась внутри, в душе, в сердце, росло, ширилось, рвалось наружу.
они не пройдут. Бой грохотал вокруг, ветер бил в лицо, свистела вокруг свинцовая смерть. Но Молли этого не замечала. Она была сейчас бессмертна, бессмертна и неуязвима. И не отлита была еще пуля по ее сердце, не выкован снаряд по ее душу. Ноги словно отрываются от земли, тают, и гаснут звуки мира окрест, и жарко пылают уже не кончики пальцев, но все руки до самых плеч. «Они не пройдут!» Застыли в небе черные точки бомб, извергнутых витыми глотками гаубиц. Промчавшись по дулу, раскручиваясь на винтовой нарезке, снаряды взмыли в небеса хищной стаей и сейчас обрушивались вниз, все до одного. В нее! В нее! В нее! И она звала их, манила, тянула на себя, словно чудовищный неподъемный груз. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» Поле боя послушно расстилалось перед нею, словно праздничная скатерть. И она, Молли, была сейчас поистине всесильна. Жгучее пламя клубилось вокруг рук, вздымалось над плечами, растекаясь по ветру дивным огненным плащом. Кровь становилась пламенем, пламя мчалось по жилам, пламя проникало в самую сердцевину костей. «Еще немного, еще самую малость!» «Сгоришь!» — закричал чей-то голос внутри сознания. Вроде бы госпожи средней, но нет, сильнее и древнее, наверное. «Сгоришь, глупая, и все вокруг сожжешь!» «Сгорю? Неважно! Отпускай, отпускай, слышишь? Как же хорошо в этом огне! Какой он ласковый, мягкий, как он лучист и тепел!» Обнимает, словно рука друга, согревает, словно одеяло в детской. «Нет, я не хочу отпускать его. Еще немного, еще чуточку».
«Отпускай!» —
заорал надтреснутый старушечий голос в самое ухо, и Молли отпустила. Словно исполинский огненный молот низринулся с небес прямо на ползущий в середине бронепаровик. Сгусток пламени, вытянувшийся из руки Молли и грянувший прямо в основание трубы, с легкостью проломивший броневые плиты и пошедший дальше, глубже, круша трубы и паропроводы, стенки котла и огневодные трубки, колосники, саму топку и вообще все, что попадалось ему на пути. Молли на миг словно сама оказалась внутри гусеничной машины, в ее тьме. Среди запахов масла, оружейной смазки, угольной гари, пороха мелькнули, словно призраки, замершие фигуры людей, бледные и смазанные. Мелькнули правильные ряды желтых снарядов. Огонь объял боеукладку, завывая от злобного торжества. Он заполнял собой все, не слушая истошных воплей. Он выплеснулся из люков и щелей, из амбразур и бойниц. Он повел могучими плечами, словно пленный воин, наконец-то набравшийся сил разорвать путы. И тщательно заклепанные швы меж броневыми плитами послушно расступились. Там, где только что, натужно пыхтя, изрыгая снаряды пополам с пулями метрольезы, ползло механическое чудовище. Там росло и ширилось, лезло вверх к тучам, веселое, огненное, золотисто-оранжевое облако. Но огня было еще много, очень много. Он не унимался, он требовал выхода, и Молли все на том же диком кураже, не ощущая, где она, на земле, над землей или вообще под облаками, потому что поле боя она видела, словно с высоты птичьего полета. Ударила снова. По второму из ползунов. Ударила прямо в лоб, в тупое бронированное рыло, в заливающуюся злобным треском метрольезу. Ненависть сорвала блок стволов с крепления, вбила его в тесное пространство ползуна, словно тараном. Прошибла им стенку котла, вогнала его на всю глубину, словно охотник копьем поражающий чудище, до самых кишок и желудков. И лишь после этого, услыхав дикие вопли обожженных паром, огонь милосердно положил конец их мучениям. Боковые стены вместе с пушками рухнули во мгновенно растаявший снег. Крышу, что уже разламывалась на части, подбросило футов на 30, если не на все 50. Огонь, не останавливаясь множеством яростно ярких шипящих змей, кинулся к третьей и последней машине. Молли встряхнула руками, потому что огонь, даром что ее собственный, жег уже нестерпимо. Встряхнула, и целый веер пламенных брызг устремился к замершему вдруг ползуну. Люки его распахнулись, и фигурки в черной форме одна за другой выбрасывались в снег. Молли не смотрела на них. Они ничего не значили. Ей нужно было остановить броненосное чудовище. И она его остановила, вогнав последний клуб огня прямо в дымовую трубу. Она еще успела увидеть, как рванулись во все стороны струи пламени, как горела броня, и как на месте последнего ползуна осталась лишь груда черных оплавленных обломков. И да, вот оно, ее эхо, катится от нее во все стороны, содрогаются сосны. Ой, вот одна взлетела, выдранная с корнем, словно гигантской невидимой рукой, падает вниз размолотый в щепу ствол, а волна спешит дальше. Ой, что это? Что за огненные ручьи под землей? Почему там все начинает бушевать? Мама, мамочка, ой, что это? Что? А потом пришла боль, яростно двинувшая ей под дых, вцепившаяся в волосы, ввинтившаяся в виски и начавшая драть. Методично и люто. Молли успела только взвыть, прежде чем ее поглотило милосердное забытье.